Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Есть ли разница между радостью и смехотворством? Почему христиане должны быть как дети, и как это влияет на духовную жизнь? Почему для верующих дисциплина становится важнее искренности? Поговорим об этом в передаче «Погружение». Добрый день, дорогие друзья. «Погружение» — это передача о евангельских христианах. Мы говорим о ценностях и жизни евангельских верующих. Сегодня вместе с вами, как обычно, автор и ведущий передачи Игорь Попов. У меня в гостях тоже уже, как обычно, пастор Московской Евангельской Церкви «Благодать Божия» Петр Морозов. Добрый день, Петр.
Добрый день, Игорь. Здравствуйте, слушатели.
Ты знаешь, вот твое лицо мне напомнило знаменитый эпизод из книги замечательного британского писателя Джерома Клапки Джерома. Вот, «Трое водки, не считая собаки». Вот. И хочу сказать, что с таким лицом о такой теме-то не говорят. Вот сейчас уже получше, да? То есть мы, когда собираемся говорить о радости, мы всегда это говорим с таким вот выражением. Знаешь, мне как-то помню, была какая-то межконфессиональная встреча, причем тапка очень сильно межконфессиональная, то есть там разные представители собрались, и сидел один из, была приглашена светская пресса, сидел один журналист и спросил: а почему вы как бы о таких интересных вещах говорите так скучно? Вот этот вопрос озадачил тогда многих. Вот. И действительно, почему мы говорим о важных вещах, может быть, о каких-то затрагивающих очень важные вопросы, очень важные... конечно, мы говорим о серьезных вещах серьезно, но давай сегодня попробуем поговорить о смехе и юморе в церкви. И готовясь
о том, чего нет, да? Будем говорить о том, чего нет.
Попробуем, есть ли он или нет. Вот, например, я давеча, специально готовясь к эфиру, посмотрел несколько интересных видео по поводу юмора и смеха среди христиан. И сначала я тебе расскажу две истории.
Давай.
Вот, для затравочки. И, друзья, присоединяйтесь к нам. Давайте с вами сегодня поговорим о такой теме, как... о такой, в общем, очень теме, которая все время вызывает неоднозначную реакцию. В принципе, все шутят, но при этом я как-то... Знаешь, у нас был в церкви замечательный случай, когда вышел проповедник, пошутил и сказал: «Но мы с вами, братья и сестры, собрались не для смехотворства». Зачем тогда шутить, как бы, да? Ну, потому что это естественно, да, потому что для нас естественно проявлять чувство юмора. Да? Это наша реакция, наш способ справиться с реальностью и так далее. И вот я, значит, одна история будет из фильма Ингмара Бергмана, который называется «Winter Light» или «Зимний свет». Другое название этого фильма – «Причастие». Вот там как бы главный герой – это пастор. Нужно сказать, что это такой пастор, разочаровавшийся в вере. Вот. Благодаря его, так сказать, пасторской опеке один из героев, в общем-то, покончил жизнь самоубийством. В общем, представь себе, да? Ингмар Бергман, он вообще такой провокатор, да? Из такой классической лютеранской, если я не ошибаюсь, из лютеранской семьи. И при этом, он все время... скажем, взламывает взаимоотношения, вот духовный кризис, да, кризис среднего возраста, как это происходит. И вот там, значит, соответственно, есть диалог между женщиной, которая приходит в церковь, и она язычница, сама себя так определяет, как язычница, да, и этим пастором. И она говорит: а почему вы, христиане, такие все хмурые и мрачные? А мы, как бы, язычники, вот такие веселые. То есть, почему у вас радости-то нет? Вы все время говорите о какой-то радости, а радости у вас нет, да? Это первая история, на самом деле, да? А вторая из жизни. Однажды на служение такой евангелизационного характера, да, многие приглашали своих знакомых. И вот пришла, не пожилая такого среднего возраста женщина, внимательно слушала и потом подходит к пастору и спрашивает: «Скажите, пожалуйста, а вот это у вас такое образцово-похоронное служение или нет?» Он так опешил, говорит: «Что значит образцово-похоронное? Ну, все время говорите о смерти, пугаете, ну, как бы пугаете адом. Я так понимаю, вы проповедуете печальную религию». Вот эти два случая, вот так воспринимают часто верующих, так воспринимают часто церковь. Да? Это люди, которые проповедуют печальную религию, ну что, скажем, веселого действительно в распятии Христа, да? Или в том, что Христос, ну, Христос страдал за грехи людей. Действительно. И часто, например, очень интересный вопрос, который задают, да, люди. А улыбался ли Христос? А шутил ли Христос? А если Христос не шутил, если вот так все серьезно, то вообще зачем нужен юмор? Вот скажи мне, почему о верующих создается впечатление, что они самые невеселые и печальные люди на свете?
Ну, потому что они и есть самые веселые и печальные люди на свете.
Печально сказал пастор Евангельской церкви. На этом принципе, дорогие друзья, мы можем закончить наш эфир. Вот, потому что как бы, в самом начале мы главный спойлер слили. Да? Вот, и при этом мы с тобой сейчас применяем иронию, даже сарказм. Сарказм, кстати, хуже, намного хуже иронии, на мой взгляд.
Вот. Но, знаешь, я тебе скажу, что есть какая-то в этом странный парадокс. Призванные к радости почему-то ходят хмурыми. Вот те, кому прощены грехи, те, кто наследует вечную жизнь, те, у кого перспектива в прямом и переносном смысле, просто блестящие перспективы, они ходят хмурыми. А те, кто как раз не думает о будущности, о том, что есть загробная жизнь, и что она еще какая-то будет, и что вообще все предстанут перед Господом на суд, они живут вообще без всякого там, веселятся на всю катушку. Вот. А поэтому, возможно, создается впечатление, что вот эта жизнь за пределами церковного общения, она такая веселая, бесшабашная, она и вправду такая. Но она, скорее всего, больше от безответственности. С другой стороны, мы же все равно призваны к радости. Мы очень серьезно с кафедры призываем людей, с серьезным, конечно, выражением лица, призываем людей радоваться, потому что как сказать, это плод Духа Святого, мол, радоваться и еще раз радоваться. Вот. Я служил в армии, у нас была уставная улыбка, два пальца между верхней и нижней губой обязательно. Вот. Можно такое применять еще в церкви, заставлять людей радоваться. Но вот твой вопрос, он ставит еще, ну, то есть раскрывает большую тему, почему верующие, собираясь вместе, именно собираясь вместе на воскресное служение, они выглядят довольно серьезными и хмурыми, а в жизни остальные люди, они выглядят довольно-таки, ну так, более расслабленными и более веселыми. Вот. И тут несколько ответов. Один я уже сказал, что люди не осознают на самом деле своего состояния и положения. А другой ответ еще заключается в том, что именно воскресное служение, оно располагает, ну, не предполагает вот такой вот огульной радости. Там есть смех, особенно если удачно шутит проповедник. Там есть место радости и радостным переживаниям, когда люди рассказывают о каких-то вещах в жизни приятных. Там есть место радости во время хлебопреломления именно, потому что, хотя вот там как раз такой двоякий момент, да, что мы, то есть это момент и переживания.
Ну, все-таки причастие мы смерть Господню возвещаем, да, то есть там будет, ну, действительно.
Да, но тем не менее это и радостный момент, потому что это момент и прощения, и момент, который позволяет нам надеяться на будущность, вот то самое. Вот. И вот среди таких парадоксов мы живем, и может быть, действительно, человек, посетивший воскресное служение и нигде не видевший более христиан, он может составить впечатление о них как о людях, ну, довольно-таки серьезных, грустных и неэмоциональных. И таким людям я рекомендую съездить вместе с христианами какие-нибудь миссионерские поездки, сходить с ними в баню, вот, побывать на свадьбах у верующих и увидеть, насколько разнообразен юмор христианский, насколько люди бывают веселые и радостные, и насколько это вот неправильное впечатление именно от воскресного служения. И вот весь вопрос заключается в том, почему воскресное служение запрещается радоваться. Более того, некоторые даже следят за тем, чтобы никто не радовался воскресному служению. Хотя люди вот сами по себе призваны к радости, но вот какой-то вот смех, какая-то вот веселость, легкость, она на служении, не во всех церквях, правда, но в некоторых церквях не приветствуется. Вот. И вот этот вопрос очень важный. Почему в самих церквях люди больше полагаются на такую вот суровость, дисциплину, порядок, чем на вот эту самую легкость и ощущение вот радости, которая, может быть, даже витает в воздухе. Да. Вот. И это большой вопрос.
У нас есть уже комментарии. Эдуард написал: «Здравствуйте, дорогие Игорь и Петр. Сетование лучше смеха, потому что при печали лица сердце делается лучше». Я вообще не рекомендовал бы, скажем, обосновывать свою позицию, значит, базируясь на книге притч, потому что в одной главе кардинально противоположное утверждение можете встретить. Да? Но про книгу притч мы еще вспомним, и на самом деле про сетование и смех, смехотворство и юмор мы сегодня будем говорить. Друзья, присоединяйтесь к нам, напишите, вообще совместима ли вера с, скажем, юмором, может ли быть верующий веселый, или он должен быть настолько сосредоточен на своей духовной жизни, что веселье должен исключить и, ну, как бы служить Богу без развлечений, написано, да, в том же самом Новом Завете. Давайте поговорим, что такое развлечение, как это понималось, да, во времена Нового Завета, и вообще вот насколько это согласуется с тем, что сегодня мы понимаем под служением Богу, возможен ли юмор, улыбался ли Христос, и как бы иронизировал ли он, шутил ли он?
Нет, конечно, не улыбался, он ходил все время грустно, о чем ты говоришь?
Вот, и давайте поговорим, у Петра есть свое мнение, у меня свое. Вот, кстати, Петр классическую такую ироническую интонацию сегодня применил, да, значит, ему осталось только вот так вот сделать, и все, как бы, и все поняли, да, то есть вот Петр, мол, я вас провоцирую, давайте поговорим, на самом деле я-то считаю, что вот как бы Христос улыбался, да, но давайте поговорим об этом. Друзья, я очень благодарен, очень благодарна вам за вашу поддержку, за то, что вы поддерживаете нашу передачу, наш проект, очень важно знать ваше мнение и, конечно же, благодаря вашему мнению, вашим комментариям мы можем понимать, куда нам двигаться дальше, какие темы нам поднимать. Мы, собственно, поднимаем темы, которые помогают вам в поисках Бога и которые помогают вам в вашей духовной жизни. И ваши комментарии, ваши письма, конечно же, говорят о том, что многое из того, о чем мы говорим, вам отзывается. Более того, нам, например, не так давно написала наша слушательница, которая берет наши передачи за основу бесед с молодежью. Вот ответы Петра очень резонируют с тем, что она сама, как она сама понимает христианство, да, вопросы помогают задавать сложные вопросы молодежи. Вот так вот. Так что применять наши передачи, пожалуйста. Вы можете даже включать отрывки из наших передач на беседах. Интересно, пишите нам. Вообще, какие, если вы вдруг используете материал наших передач в служении, то интересно, как вообще люди реагируют, что они задают, что они думают. Так что, друзья, и, конечно же, у нас есть еще очень интересный пример. Пример, когда один из наших слушателей своему неверующему другу просто дал послушать передачу. На что, вот как раз к вопросу о радости, на что друг неверующий, да, который очень, там, значит, такие споры были между ними постоянные, и он говорит: слушай, ну вот нормальные, адекватные люди, вот разговаривают же на нормальные темы, не все время значит, тебе запрещают что-то или что-то, значит, не разрешают, да? То есть вот такое создается впечатление, очень, очень здорово, что в наши эфиры, наша передача помогает вам в вашем служении, в том числе и в благовестии. Поэтому, друзья, только благодаря вам мы выходим в эфир. В описании есть ссылочка, кликайте, переходите, выбирайте любую сумму, любую удобную форму платежа, и оформляйте разовые или ежемесячные пожертвования. 50 рублей – это 50 новых человек, которые услышат или увидят наши эфиры. На самом деле для вас эта сумма, ну, вот такая достаточно подъемная, то есть вы можете это сделать. Вот. А для нас это новые люди, которые увидят и услышат наши эфиры. Еще раз спасибо, что вы с нами. Благодаря вашему участию еще больше людей смогут увидеть, слышать наши эфиры. И присоединяйтесь к нашим эфирам, пишите комментарии, репостите и так далее. Да? То есть вот нам важно, чтобы наши передачи достигали людей и помогали людям понимать и разбираться, что такое христианство, что такое вера в Бога и что такое служение Богу. И мы сегодня говорим про юмор. Вот. И у меня есть, и друзья, напишите, пожалуйста, допустим ли в служении, например, в церковном служении юмор? И в каких, в общем-то, есть ли границы этого юмора? Каковы границы этого юмора, да? И, друзья, если вдруг оказались в сложной жизненной ситуации, вам помогут найти выход наши психологи-консультанты. Вот прямо над Петром сейчас вы увидите в шапочке видео телефон доверия 8 800 333 1706, 8 800 333 1706. Звоните, это абсолютно анонимно и бесплатно. Итак, давайте поговорим про юмор в церкви. И знаешь, Петр, вот и друзья, пожалуйста, напишите нам, как вы думаете, всегда ли мы можем понимать и чувствовать грань в своих шутках? Сейчас будет ответствовать пастор Московской Евангельской Церкви Петр Морозов. Вот, Петр, всегда ли мы можем понимать, чувствовать грань шуток? Всегда ли мы вообще понимаем эти границы уместности веселья и шуток? Да? Может быть, поэтому мы так осторожно относимся к теме юмора в церкви?
Ну, в общем-то, сыпать соль на рану, это должен уметь, ну, то есть должен понимать и чувствовать каждый, что это плохо. То есть никто не смеется рядом с плачущим. Да? То есть с плачущими мы плачем, а радуемся мы с радующимися. И травить анекдоты на похоронах, ну, в общем-то, это ненормально. И, по сути дела, мы как бы должны различать это все. Мне кажется, что эмоционально здоровый человек чисто интуитивно понимает это, даже без всяких заповедей. Просто у нас и культура такая, когда мы больше поддерживаем друг друга, чем ставим препятствия. Поэтому, конечно, мы должны понимать неуместность некоторых моментов. Но вот, с другой стороны, знаешь, я много раз видел, встречал, и много там это используется – из самых неловких ситуаций, из самых нелепых положений как раз юмор помогает выйти. Никогда он более неуместен именно в момент неловкости, какой-то паузы, какого-то преткновения, да, когда кажется, что все руки опускаются или просто какая-то происходит нелепость. Именно шутка, юмор помогают выйти из ситуации. И как раз есть большой соблазн стать в компании человеком, который вот, ну, юморной такой, задает настроение. Вот, потому что именно такой человек быстро помещается в центр вот, внимания, и так как он много шутит, то ему много внимания, это подкупает, и человек старается еще более и более разнообразить свою речь вот, такими шутками. И вот здесь обязательно включится какой-нибудь «зрелый христианин», в кавычках, который обязательно скажет, что это смехотворство. И вот такое смехотворство неприлично святым. Обязательно скажет. И мне кажется, что слово «смехотворство», которое так часто используется для остановки радости, для приостановки всяких шуток, оно как бы утратило первоначальный смысл, который имело вот в посланиях к Ефесянам, приобрело уже свой окрас, и ходит само по себе самостоятельно, полностью, ну, или частично не соответствуя тому, о чем написал апостол Павел. И, конечно, мне кажется, что прежде чем говорить о смехотворстве и обличать человека в смехотворстве, то есть по-русски это звучит буквально в делании смеха, да, вот он творит смех, вот, прежде чем обличать человека в этом и винить его, надо вообще-то разобраться, что такое смехотворство. Вот, потому что само по себе смехотворство – это прям целая профессия. У нас есть великие клоуны были, Олег Попов, Юрий Никулин, да, там, которые потрясающе вызывали смех и радость у людей. Никто не считает это за грех. Я думаю, что никакая церковь, ни православная, ни католическая, ни протестантская церковь не будут этих людей обличать в грехе, но именно за их профессию. Но почему-то вот в церквях, в собраниях вот такое поведение, ну, в смысле, на таких, ну, не обязательно на служении, там, я думаю, что на служении никто так не ведет себя, а вот в общении обязательно обличат и скажут, что смехотворство неприлично. И вот мне кажется, это тоже неуместно. Как неуместна глупая шутка, так и неуместно обличение в смехотворстве, когда вообще идет радостное общение с шутками, со смехом, особенно у молодежи. Вот. Вот это тоже неуместно. И чтобы уж совсем довести мысль до конца, хочется сказать, что вот эта фраза о смехотворстве, она является частью большого высказывания о образе жизни, где блуд, всякая нечистота или постижание не должны даже именоваться. И потом говорится также, вот это слово «сквернословие», которое, скорее всего, больше обозначает постыдное поведение, глупые речи или шутовство. Вот буквально глупые речи или шутовство. И вот это самое непристойное шутовство, неразумный смех, или даже, знаешь, вот у Роджера есть объяснение такое интересное, это после неприличных речей или там глупых речей попытка вывернуться, сказать что-нибудь противное, а потом попытаться себя оправдать. Вот это может быть, ну, за счет шутки выйти с хорошим. Вот это осуждает апостол Павел. Более того, некоторые говорят, что в Ефес славился своими шутами, которые как раз легко могли обидеть человека. И здесь, конечно, нам нужна и грань, чтобы не обидеть, но тем не менее не обидеть человека как раз можно, назвав его радостное настроение смехотворством. С этой стороны тоже надо смотреть. Вот. Я бы сказал, что вот то, как мы используем, или как культура использования слова смехотворство в наших евангельских церквях, очень часто не соответствует тому значению, которое придавал апостол Павел. И надо разбираться, надо просто понимать. Поэтому, возможно, поэтому наши собрания, имеется в виду 2 часа в воскресный день, там, да, они приобретают такой серьезный, суровый характер, и радости там не ощущается. Именно из-за неправильного понимания этого слова. Вот так вот.
У нас есть уже несколько комментариев. Друзья, спасибо, что подключились к нашему эфиру. Очень интересные комментарии. Эдуард написал: разве нет серьезных проповедей, в которых есть юмор? Ну, как бы полно, это такой полно. Риторический вопрос. Эдуард, понятно, что есть серьезные проповеди. Я еще не видел проповедников, но я как бы видел образцов вот таких скучных проповедников, да. Но в основном даже там такие фундаментальные, серьезные проповедники, конечно же, иронизируют и применяют иронию. Сергей написал: иногда проповедники такие байки травят, что аж плакать хочется. И, Сергей, я с вами согласен. Иногда ты понимаешь, что, ну, просто это неуместно. Вот это чувство неуместности, да, ты иногда испытываешь и думаешь, вот зачем ты сейчас. И главное, самое интересное, что иногда ты думаешь, что, ну, как бы, вот эта шутка, она просто заранее такая реприза придуманная, которая просто прикручена иногда. И ты не понимаешь, ну, для чего просто, для красного, что называется, для красного словца. Евгений написал: «Приветствую, братья, книга Второзакония, 28 глава, 47 стих, говорит нам о служении в радости. Что является первой причиной христианской радости? Избавление?» Петр, прокомментируешь комментарии? Прокомментируй комментарии.
Прокомментировать комментарии – это мое любимое занятие. Комментировать комментарии. Я могу сказать по поводу служения в радости «да и аминь». Причины нашей радости, как раз я говорил об этом в самом начале, у нас есть масса причин радоваться от того, что мы искуплены от смерти, до блестящих перспектив, которые открывает нам Создатель и Искупитель. Да. У нас есть повод для радости те самые братья и сестры, с которыми мы встречаемся на неделе по несколько раз. Знаете, потому что у нас с ними нам нужно будет проводить целую вечность. Там есть возможность, да, и мы можем сейчас уже начать радоваться, чтобы туда уже радостными пойти. Вот. Могу сказать, что все, что сказано и о неуместности некоторых историй в проповедях или вообще о неуместности какого-то шутовского поведения на действительно серьезных мероприятиях или серьезных моментах, да. То есть бывает, мы задеваем шутовством какие-то чувства. Здесь тоже нужна и мера, и грань, и понимание. Вот. Это очень важно. Вот. И, конечно, мне на самом деле мне очень нравятся проповеди, где звучит юмор, звучит смех, когда вместо 35-40 минут такого сосредоточенного слушания я могу взять паузу для того, чтобы улыбнуться, перевести дыхание, посмеяться, перекинуться словом с соседом о чем-то, что меня впечатлило. Когда проповедник позволяет это сделать за счет какой-то интересной истории или какой-то шутки. Вот. Я бы сказал, что юмор и немножко отличается от радости, да, но все-таки юмор – это та часть нашей жизни, которая существенно раскрашивает ее. Да. Здесь тоже не переборщить очень важно. Но без нее ну совсем скукотища полная, смертная скукотища. Это хорошее очень выражение – смертная скукотища. Поэтому использовать юмор, тактично его использовать – это прям благословение для компании. Вот. Есть люди, которые умеют шутить, есть люди, которым это ну, как-то дано, которые умеют подмечать парадоксы жизни и подчеркивать их таким образом, что это бывает не обидно, что это бывает весело. Вот, вот так. Поэтому все комментарии замечательные. И со всем я согласен.
Эдуард написал, когда... Ну, это, видимо, какая-то цитата. Ну, Эдуард, непонятно, откуда цитируешь. «Когда мы радуемся, Бог смотрит на нас суровым взглядом. Думаю, это болезненное заблуждение». Скажите, вот такое реально, чтобы у христианина всегда настроение аллилуйя, потому что у меня так не получается. Ни одного человека так не получается. Более того, жизнь часто не дает нам места для радости. Именно поэтому Писание, вот самое интересное, я бы хотел как раз поговорить о том, что какое место юмор и радость. Понятно, что юмор и радость немножко разные вещи, потому что, например, Джонатан Свифт говорил, что Джонатан Свифт говорил о том, что жизнь не предоставляет нам повода для радости, поэтому как бы невозможно к ней относиться без юмора, да? И я с ним согласен, несмотря на то, что как бы Джонатан Свифт довольно своеобразный был человек и вообще своеобразно смотрел на окружающий мир, но действительно это так. И вот Сергей тоже написал, если юмор есть, значит, Бог и сам может быть юмористом. Да. Ну, Библия, например, говорит, что Бог посмевается, например, да, смеется над, например, атеистами, ну, как бы, над людьми, которые там скептики, да, Бог посмеется. Он, например, смеется над, да, есть знаменитая фраза, если хочешь насмешить Бога, то расскажи ему о своих планах, да, то есть, понятно, это наша такая интерпретация наших взаимоотношений с Богом, но огромное количество все-таки место юмора и иронии в тексте Священного Писания. Смотри, Библия часто ведь поднимает вопрос, нельзя сказать, что это главный вопрос Писания, я бы тут вот согрешил, что там юмор – это главный вопрос Писания. Но, значит, Библия часто поднимает вопрос юмора и радости, да, и давайте разделим действительно радость и юмор, потому что радость, она вопреки обстоятельствам, да. Поэтому филиппийцам, у которых довольно сложная была жизнь, да, Павел пишет, радуйтесь, еще раз говорю, радуйтесь. Да? радость да, ваша да будет совершенна. Понятно, что наша радость состоит не из эйфории, что мы все время там вот смеемся и не можем остановиться. Да? А радость как раз вопреки тому, что нас окружает. Потому что ну, понятно, что для античных христиан тут бы выжить. Да? И вот а как, о чем говорить? И поэтому и Петр, и Павел, поддерживая христиан, говорят о том, что радость, она ну, исходит изнутри, она не зависит от обстоятельств. Притчи, уже упоминаемые сегодня, 17 глава, 22 стих. «Веселое сердце благотворно, как врачество, а унылый дух сушит кости». Да? Какие еще примеры, например, мы можем привести? Вот Сергей написал, «Сравнение верблюда и комара – это, на мой взгляд, юмор». Ну, я согласен. Вот, ну, по крайней мере, ирония точно. Да? Вот. Потом… Мне кажется, мы все время воспринимаем пророков как таких суровых ребят, которые вынуждены были, ну, у них нелегкая жизнь была. Тут, в общем-то, иногда не до юмора, не до радости, да. Но, например, Илья, когда он сражался с пророками Ваала, он, ну, откровенно над ними иронизирует, издевается. Потому что он там до сарказма доходит, да. Он говорит, ну, вы кричите громче, ваш Ваал вас не слышит. Да, там, может быть, он заснул, что вы, да, ребята, да? То есть, там прям сарказм, настоящий сарказм. Иногда бывает горький сарказм. Например, у Иеремии был такой горький сарказм, там, куда вас бить еще тут? Ну, как бы, вот, ну что с вами-то, люди, что происходит, да? То есть, вот какие-то полутона иронии и в то же время... горького сожаления мы видим в Библии, да? Вообще, насколько вообще вопрос радости важен для, скажем, для героев Библии и для библейского послания, на твой взгляд?
Ну, он очень важен. Это как часть нашей жизни, без которой, вот без радости, без юмора наша жизнь будет просто неполноценной. Одним из самых ярких проявлений радости и такого веселья безудержного веселья – это пример танцующего Давида, который идет, танцует, теряя всякое царское достоинство, по мнению своей жены, но тем не менее…
Кто не вспомнит, слушай, ну кто не вспомнит танцующего Давида? Вот, ну, вот, да. Это знаешь, как, кстати, насчет иронии, в одной из проповедей я услышал, Давид один раз потанцевал, его вспоминает уже
Я боюсь, что Давид... То есть, понимаешь, это не бывает так, что вот один раз сделал, и все. Скорее всего, танцующий Давид один раз отражен в Писании. Там, да? А так он и плакал, и пел, и танцевал. И, в общем, это было частью его личности. То есть, я не думаю, что это было один раз сделано. Да, там.
И я думаю, вообще, псалмы полны проявлений радости. Да, там, воскликните громким голосом, да, с ликами и тимпанами, то есть как, с громкими инструментами, не бойтесь это делать, да, и про радость, ну, псалмы-то точно полны вот каким-то радостным проявлением, не только там есть и покаянные псалмы, понятно, что это очень, на самом деле, мне кажется, книга псалмов, она показывает, насколько жизнь христианина, жизнь верующего человека, она очень разная, с разными проявлениями, она нетипичная, да, вот сегодня одно, завтра другое, и как в этой ситуации мы живем, и как в этой ситуации находить какие-то ориентиры для завтрашнего дня?
Ты знаешь, я тебе так скажу, как находить ориентиры. Я все время, но не все время, я время от времени сталкиваюсь с таким явлением, с парадоксальным опять явлением, вот третий раз использую это слово за сегодняшний день. Но это парадокс, это какой-то странный парадокс, который существует в церквях, когда те, кто говорят о радости, о том, что непременно нужно радоваться, они убирают все поводы для радости. Все выстраивается, все ходят по линейке. И знаешь, уже как... В Шреке, помнишь, там вот эпизоды были, когда поднимали карточки, а теперь аплодисменты, а теперь радость, да? И вот иногда таких людей, которые требуют регулярной радости, именно вот в определенные моменты, ожидаешь, что вот сейчас они начнут эти таблички поднимать, чтобы все знали, когда радоваться на самом деле. Это парадокс какой-то. Мы никогда не знаем, когда нас настигнет радость, да? она бывает врасплох. Да? Мы никогда не знаем, когда у человека родит этот юмор или шутку. И требование радости убивает всякую радость. А вот возможность человеку дать дышать свободно, спокойно, не забивать его смехотворством. Да? Тем более, что, знаешь, как мне очень интересно, что смехотворство противопоставляется благодарению. То есть это какой-то неблагодарный смех, это какой-то агрессивный, обижающий. Там, да? То есть, а радость, которая вызывается, она наоборот является, ну, как бы свидетельством благодарности. Никогда не забуду этот детский смех, когда вот шел мимо детского садика, увидел толпящихся девчонок лет 5, наверное, и понял, что там за забор вывалилась кукла. Я подал эту куклу, и мне никто не сказал спасибо, они просто счастливо смеялись. Наверное, это было самое лучшее спасибо для меня. И, наверное, счастье, радость, юмор – это такая вот вещь, которая помогает, ну, не помогает нам выразить Богу как раз благодарность. И не надо нас строить постоянно, регулярно требовать от нас радости, регулярно там говорить о благодарности. Мы и так знаем это все. Да? То, что мы пытаемся ну, как-то разнообразить нашу жизнь и включаем юмор, это как раз говорит о том, что мы благодарны. Благодарный человек, то есть благодарность, как и любовь, как и все остальные проявления, не бывает потребованием. Это проявление свободной личности, проявление как раз сердца веления. И радость, и юмор – это такие же, ну, может быть, спонтанные иногда вещи. Их не надо требовать, нельзя. Вот, и вот этот парадокс, когда люди, требующие радости, убивают любой повод для радости, он меня поражает в церкви. Хотелось бы, как бы, чтобы было больше свободы, больше свободно, вот дышать свободно, легче, чтобы было.
Давай-ка пообщаемся с нашими слушателями. Давай. Сергей Южанинов написал: просто у нас культура такая, где мало радости, у нас культура самобичевания иногда. И я, Сергей, в общем-то, согласен, потому что часто культура вот такого самобичевания, ну, часто мы, опять же, мы все это приносим в церковь, потому что, ну, жизнь такая. И люди в церковь от нужды иногда приходят, да, и часто приходят от нужды, и это понятно. Но, опять же, когда нам плохо, мы как-то, мы даже над собой пытаемся иронизировать, чтобы не зацикливаться на этом состоянии, да, потому что мы понимаем, что обстоятельства это противоречит тому, что внутри у нас может происходить. Эдуард написал: что ты плачешь, радуйся, радуйся тебе говорю. Ну, ко мне подходили прям. Я был, значит, такой, в общем, со своим естественным выражением лица. Вот, у меня были переживания, ко мне, значит, подходит один служитель, такой именитый, и говорит, что, ну, типа, что такое хмурый? Я говорю, ну, я парировал, потому что у меня не было такого вот настроения, значит, так сказать. Я говорю, а что мне нужно, когда мне плохо, мне нужно нацеплять маску? Он говорит, ну вот, и мне сразу, идет сразу же апелляция к истории, да, вот наши деды проходили через страдания, и вот они были, радость. Ну, слушайте, ну, радость – это не означает веселье, во-первых, всегда стопроцентное. И, во-вторых, мне кажется, вот это вот, когда мы пытаемся все время у человека вызвать что-то, что сейчас не резонирует с ним, да, то есть, ну, как, либо, значит, всегда радостным быть, либо наоборот, значит, вот что ты там вот радуешься, там неуместно здесь, да, вот почему-то все время какое-то такое состояние, ну, неискренности, что ли, да, что ты, вернее так, я скажу по-другому, что ты должен все время в какой-то этикет попадать, да, соответствует да. какому-то этикету. Сейчас еще прочитаю пару комментариев. Сергей написал: да, мы поем гимны радости, что аж от их пения на стену хочется лезть, как кошку за хвост тянет.
Это
такое бывает.
Классно.
Да, да, согласен, да, да. Ну, образцов, знаешь, это как, значит, один, значит, одного из друзей, в общем, пригласили на служение в, значит, в христианскую церковь, он, значит, побыл и спрашивает: ну, как тебе? Он говорит: образцово скучное служение у вас.
Да, мы умеем радоваться так, что слезы текут, это правда. Это у нас не отнять, это наше достояние, не надо нас обижать. Ты знаешь, это правда, это может быть часть культуры нашей такой, не русской культуры, я про евангельскую субкультуру имею в виду, что порядок и дисциплина бьет всякую радость. Вот, серьезно, требования порядка, требования дисциплины гораздо чаще звучат, чем... Ну, они также могут звучать с требованием о радости, кстати, наряду, и также убивать эту радость. То есть мне кажется, что радость и юмор рождаются там, где есть свобода, там, где человек не ждет, что его осудят за то или иное слово, за то или иное поведение. Но если мы, как ты говоришь, должны попадать в этикет определенный, если мы должны попадать в определенные традиции, если у людей есть ожидания от нашего поведения, ну, тогда беда, тогда там радость не произрастает. Это что-то такое. Значит, знаешь, когда вот никто, ну, я не то, что никто не задумывается, вот духа не угашайте. Мне кажется, порядок и дисциплина очень часто угашают дух. Вот именно в части благодарности, в части радости. Вот. Не готов сейчас вот спорить или там ручаться за это, но просто мне кажется, что иногда мы убиваем вот проявление радости именно тогда, когда... заставляем человека вот соответствовать определенным нашим ожиданиям или ожиданиям культуры. Вот. Это создает определенный дискомфорт и в отношениях, и в общениях, и в самой церкви. И это как раз рождает вот это понимание того, что «Ой, опять в церковь пойдем, скукотища смертная». Да, там смертная скукотища, стоит признать. И чтобы ее убрать, эту смертную скуку, надо создать условия, когда будет не скучно, когда будет радостно. И это задача, ну, всех членов церкви, мне кажется.
Да, Эдуард написал, тоска на сердце человека подавляет его, а доброе слово развеселяет его. Ну, как бы я говорю, что притчи, они, ну, то есть, если ты хочешь какую-то найти себе цитату на любой случай жизни, ну, ты иди в книгу притч, там это много, да. Сергей написал, тогда подскажите, какие выводы, что делать-то? Вот это, кстати, хороший вопрос, я тоже вот хочу тебя спросить, что делать-то? Какую вообще роль играет радость в нашей жизни, на чем она строится, на чем мы сами должны, в общем-то, какие-то акценты смещать или на чем сосредотачивать свое внимание. К чему стремиться-то?
Быть естественными. Быть естественными, не отказывать себе возможности улыбнуться лишний раз или пошутить, или, там, знаешь, искренне порадоваться за кого-то. То есть быть естественным, не бояться в самый там сложный момент пошутить. Вот. Ну, это просто что-то такое. Позволить Богу в нас рождать вот те чувства, которые, может быть, мы даже от себя не ожидаем вот в какой-то момент. Но такая естественность, я еще раз говорю, что делать? Такая естественность и такое доверие Богу рождается в сообществах, где... мы не ждем критики, где мы не контролируем каждый чих, где нас не контролируют, где нас не оценивают, где нас не осуждают, где нас принимают такие, какие мы есть, где нас любят. Вот, да? И вот что делать, чтобы радостно было в церкви? Ну, просто создавать атмосферу свободы какой-то определенной, где человек приходит, и он понимает, что он дома, он расслабляется, и он сам собой. И такой человек прекрасен. Вот. Это рождает иногда... некоторые излишества, но отдергивать мы умеем. Давать свободу – это надо научиться, вот, мне кажется. Вот, одернуть человека, отвести в сторону, сказать, слушай, ну это было вот не совсем уместно. Причем лучше в сторону, лучше не при всех. Вот мы уже 100 раз обсуждали, что надо иметь смелость, чтобы поговорить с человеком один на один, и, может быть, даже выслушать в ответ что-то, но никогда не при всех. Опять же, если это при всех, то это убивает всякую атмосферу свободы. Тогда если пастор или служитель, или любой мужчина в церкви может при всех накричать или топнуть, или при всех приструнить, все, радости не жди, смеха не будет, юмор уйдет. И тогда вот это вот «здравствуй», вот это «пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам». Это реально скучно, это похоронная процессия. Удивительно, что живые, призванные к жизни, к радости люди соглашаются подчиняться каким-то правилам, которых в Писании ну просто нет. Да, и это меня убивает. Ну, иногда, правда, это убивает сильнее, чем отсутствие юмора. Вот. И мне кажется, вот будьте свободными. Очень много свободы у христиан, очень много дано. Но мы так ее быстро упускаем, так быстро соглашаемся с контролем, так быстро соглашаемся с требованиями какими-то странными. И раз, и все, и мы уже превратились в собрание, на котором ничего нельзя. Ничего. И улыбаться тоже, потому что смехотворство – грех. Ну, все. Вот.
Да, у нас еще два комментария. Эдуард написал: «Возможно ли радость, когда человек упорствует против Бога? Радость присуща только христианам». И Сергей написал: «Радоваться хочется, но приходишь в церковь, проповедь просто убийственна».
Ну, по поводу упорства против Бога, я могу сказать, что такое вот, не злорадство, да, не радость злу, а, скажем так, странная злая радость. Когда, да, это и есть злорадство, ты радуешься злу, оно бывает у некоторых людей, встречается, когда вот это ощущение радости не дарит свободу, а наоборот пугает. Значит, бывает злой смех, да, там, бывает злорадство, и бывает такой вот как бы юмор непонятный, убийственный, да, когда без уважения, без всякого, человек не смотрит, обижает он кого-то или не обижает этим смехом. И, конечно, это другая сторона, оборотная сторона этой медали. И здесь, мне кажется, мы можем разобраться, что есть что, и каким-то образом остановить вот такое. Вот. А что касается скучных проповедей, я уже сказал, мне кажется, вот эта традиция, еще раз, это уже не касается радости, но это очень хороший вопрос про скучные проповеди. Я очень часто слышу, что церковь ответственно должна подходить к слушанию проповеди, что это важно, что мы в любой проповеди можем услышать что-то важное, и поэтому мы должны сидеть, скучать и терпеливо слушать то, что говорят с кафедры, несмотря на то, что это может быть очень грустно. Да, в части оценочной я говорю. Мне хотелось бы сказать, что проповедник ответственен за то, что он пришел в воскресный день, и на него смотрят там 30, 40, 50 тысяч пар глаз и пару ушей слушают его. Он ответственен за то, что он говорит. И если он не чувствует этой ответственности, не надо туда идти, не надо говорить. Если бы люди могли вот свободно вставать и выходить во время проповеди, когда им неинтересно, вот это было бы замечательно.
Просто бедные проповедники, я тебе хочу
сказать. Да, ты просто, знаешь, ты пришел, ты не смог... В чем проблема наших проповедников? Мы говорим: Иисус говорил с властью. Это да, он говорил с властью. Но мы не замечаем, что толпы за ним ходили не только потому, что он исцелял, а потому что он говорил интересно, он говорил ярко, он переделывал старые притчи на новый лад. Это было всегда актуально, это было всегда интересно для людей. Ну, постарайтесь сделать что-то интересное и важное. Ну, зацепите чувства этих людей. Пусть они придут не зазря. И это очень важно. Мы отнимаем время у этих людей. Самое ценное, что у них есть. Вот эти 40 минут воскресной жизни мы, бывает, просто отнимаем. Дорогие мои проповедники, перестаньте нести ахинею с кафедры. Лучше пошутите, да. Просто реально подумайте о том, действительно ли это интересно, важно, это актуально. Но по-настоящему вас-то это цепляет, такие проповеди? Вы бы сидели их слушали? Вот какой вопрос иногда нужно задавать себе. И проповедь – это не только тогда, когда человек прикладывает усилия для того, чтобы понять, что говорит проповедник. Проповедь – это подготовка, там, 10-20 часов для того, чтобы что-то важное сказать, нужное, необходимое, и еще так сказать, чтобы зацепить человека интересное. Вот эта обоюдная ответственность проповедника и слушающего – вот что такое проповедь. Поэтому, когда вот очередной раз выходит кто-то и что-то скучно говорит, братцы, я вам так скажу, у меня нет дара пения. Я плохо пою, я совсем не играю, и когда я громко пою, мне все говорят: не пой.
Подытожим.
Да.
Минута осталась, да, Как бы, друзья, спасибо большое, что вы сегодня с нами были. И благодаря вашим комментариям, вашим вопросам, собственно, и эфир, скажем, менял направление, и мы реагировали на это. Очень-очень здорово, на самом деле, быть в диалоге с вами. Могу сказать, что унылый дух сушит кости 100%. Также унылая проповедь также сушит кости, и мне кажется, проповедникам нужно думать о том, что они проповедуют слово, они говорят речь, которая должна быть 100% выверена, но должно быть солью и живое. Но мы все несовершенны, поэтому нужно с юмором относиться к себе, тогда проще будет воспринимать других людей. Большое спасибо, Петр, друзья, большое спасибо, Сергей, Эдуард, все, кто сегодня участвовал в эфире. Большое спасибо, что вы были с нами. Каждый четверг мы говорим о самых важных вопросах человеческой жизни, о том, как Библия помогает нам их решать. До свидания, да благословит вас Господь.
Всего доброго.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.